Есть в жизни важные, а есть второстепенные. И, конечно, каждый сам решает, что именно в череде жизненных событий для него важно. И все-таки по-настоящему важно в нашей жизни одно — наша собственная встреча Христа. Как она может пройти? Наглядно показывает один пример из Евангелия. Помните двух сестер Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус — Марфу и Марию? Марфа тогда начала суетиться и отвлекаться, а Мария все бросила и начала внимать Христу. Христос не осуждает Марфу, а лишь с любовью ей говорит: «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только важно». Мария же избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Марфа и Мария – две ипостаси женщины. А возможно ли их соединить в себе? Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Наша героиня родилась в Оренбургской области в самый разгар периода хрущевского богоборчества. Но вопреки советской идеологии, ее родители были верующими. И о выборе имени для своей новорожденной дочери папа советовался с духовником, благословил малышке икону Иверской Божьей Матери, а родители назвали дочь Марией.
Сестра старше меня на 10 лет, брат на 8. То есть я, когда уже почти вот родилась, папа сильно заболел. То есть это вот перед моим рождением где-то произошло обращение его к Богу. Папа болел сильно, у него болел желудок, и он уже молодой, был чуть ли не при смерти. И вот ему сказала матушка, на какая-то он поехал куда-то там, ну, матушка монахиня, что ты поствуй, и у тебя наладится здоровье. И он стал постовать, и все, и он всю жизнь прожил почти до 83 лет. У нас было много книг духовных, раз он ездил, у нас было книг духовных много. И я как-то, мне это было интересно. Я не была ни октябренком, ни пионером, ни тем более комсомолкой. Хотя я училась отлично, меня все уважали. Я помогала всем. Вот меня попросят, я им помогу, сделаю, особенно ребятам. Особенно вот по иностранному языку у меня хорошая память была. А у меня вот такое было, что я раз училась отлично, я помню, мне по русскому один раз учительница поставила тройку за две ошибки. Я сидела, ревела. Я говорю: а почему вы мне за две ошибки поставили тройку? Она говорит: я на тебя обиделась. Я еще тогда подумала, думаю, и как-то это вот, ну не знаю, я все исключения знала. Она меня, раз я была верующая, она меня почти на каждом уроке спрашивала. Потому что раз я верующая была, мне хотели просто, ну вот, поймать где-нибудь там, как бы, ну что он что-нибудь не знает, что-нибудь. И сейчас вот кто встречает преподавателя, они меня с уважением ко мне относятся. Даже иногда вопросы какие-нибудь задают, интересуются чем-то.
После школы отличница Мария выбрала фармацевтическое училище в Оренбурге. Там тоже все складывалось хорошо, пока преподаватель истории, ярая атеистка, не узнала о том, что милая и воспитанная студентка-второкурсница оказывается верующая, что посещает кафедральный собор, поет там в хоре и, страшно сказать, молится Богу.
Однажды идем, она несет тяжелые сумки. Я думаю, ну раз, надо помочь ей. Я помогла, она, ну так, все-все-все, и классная наша говорит, говорит: вот у вас там девочка хорошая, там все, она вот так. Она говорит: она верующая. Она: как верующая? Она была преподаватель истории, атеистка, и тут вдруг верующая. Да вы чё? Откуда она взялась? Да мы с ней там, это, все-все. И все, и началась моя Голгофа. Она думала, что она на меня так что-нибудь наедет, и я испугаюсь. Оказалось, не так. Когда моя очередь дошла до экзамена, все эти ассистенты тихонечко жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж ленинские работы, но не живешь по-ленински. Вот она мне зачет. Я тебе ставлю 3. Я сама решила, что я не буду учиться. Документы забрала и ушла. И приехала домой, мама только вот заплакала, что, мол, зачем ты так сделала? Я говорю, я не могу. Если вот кто не знает, допустим, далек, да, там у него какие-то границы размыты. А для меня было это как бы, я вот, раз это богоборческая власть, раз ты там как бы, это, не знаю, для меня было это предательством. вроде я была и с ними, и училась, и помогала, и вечера все у нас в школе были, все, то есть я участником была всех вечеров, и все, и пела, и плясала, но в то же время я была не с ними.
После училища была вечерняя школа, курс которой Мария прошла за полгода. Потом, с аттестатом о среднем образовании, окончила бухгалтерские курсы, и ее взяли на работу в кафедральный собор. Она и мечтать о таком не смела.
Я поняла, что Бог рядом, что вот не действительно, что как Анзе Таус говорит, да, надо, чтобы там к другу, чтобы тебе помог, надо идти к нему, там, звонить ему сейчас в современное время, там, просить у него помощи, там, или что-то. А Богу ты вот проси, и Господь тебя слышит.
Мария чувствовала себя абсолютно свободной и счастливой. Работала, пела в церковном хоре, молилась открыто, рядом с близкими по духу людьми. Часто ездила в Троице-Сергиеву лавру, к подружке, которая там жила, и мечтала поступить в регенскую школу. Перед поступлением устроилась на работу, но через 3 месяца вышла замуж за первокурсника духовной семинарии и, как оказалось, своего земляка Андрея Иванкова.
Он, знаете, был какой-то решительный, наверное. Вот я ему понравилась, он раз и сразу. Некоторые там тоже, вот я знаю, даже потом он стал монахом, на Афонскую гору даже уехал. Отец Андрей ему, я ему понравилась, он все. Он ни с кем не дружил до меня, и я ни с кем не дружила. То есть я ему понравилась, и все, он решил женить, и все. У нас были духовники, у него и у меня. Я ходила к одному батюшке, он ходил там к отцу Алексею Поликарпову, который сейчас наместник Даниилова монастыря в Москве. Вот он благословил, и мы поженились. Высоких требований не было. Я просила у Господа только, чтобы лишь бы верующий был. Я не обязательно за священника там, лишь бы, чтобы в одном направлении смотреть.
На втором курсе семинарии отец Андрей Иванков принял священнический сан. Он был рукоположен в диаконы архиепископом Александром, ректором Московской духовной семинарии. Таинство совершалось в Смоленском храме Троице-Сергиевой лавры на вербное воскресенье. Первое место служения – Иоанно-Предтеченский кафедральный собор города Екатеринбурга, куда диакон Андрей Иванков, переведясь на заочное отделение семинарии, приехал сам и привез жену. Молодая матушка в то время ждала первого ребенка. А ровно через год, на вербное воскресенье, состоялась священническая хиротония отца Андрея. Первое назначение в сане Иерея – настоятель храма в городе Карпинске Екатеринбургской митрополии. Еще через год – перевод в город Красноуфимск, где батюшка служит и поныне. Митрофорный протоиерей Андрей Иванков, благочинный Красноуфимского и Очицкого церковных округов, настоятель Александро-Невского храма в Красноуфимске и Покровского храма в поселке Сарана. 30 с лишним лет служения за плечами его и его верной жены.
Я вот никуда не вмешиваюсь, пою на клиросе и все. Но если что-то надо, я там подскажу, помогу, если кто-то кому-то что-то надо. А сама никуда не лезу. Никуда ни к мужу, ни в церковь, никуда ничего никому не приказываю, не хожу, не указываю тем более. И я ему просто иногда говорю, вот ты здесь неправильно поступил, ты здесь вот неправильно сказал, ты здесь не должен ты так говорить, ты настоятель, ты тебя там ни за красных, ни за белых ты не должен, ни за одну там, ни за другую, ты должен нейтрально. Сейчас он прислушивается, конечно, больше. Но раньше как бы прислушивался, но сейчас больше. Потому что он понимает, что я ему зла не желаю, только добра. Я не за себя переживаю, не за свою семью, я переживаю за церковь. Потому что чтобы не было как нарекания в сторону церкви, а вот, а вы там, а вы там, а вы там. То есть как бы вот это больно, за церковь больно. Я помню, вот когда владыка Никона у нас еще был, у нас как-то вот на службу приехал, и у нас зашла какая-то сектантка. И вот она стоит у порога церкви. И что-то там говорит. Я вот подошла ее, так взяла за шиворот. Говорю, вон отсюда. И ее вывела из храма, вытолкнула просто ее. Вот у меня откуда взялась такая вот ревность, знаете, вот у меня просто я не могла. Я взяла ее за шиворот, прям вот буквально за шиворот. Она женщина была старше меня и здоровее меня. И я ее вытолкнула из церкви, вывела. Храм – это дом молитвы, да? То есть мы обращаемся, и где собраны несколько человек во имя мое, там я посреди них.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
У отца Андрея и матушки Марии сын Илья и 2 дочери. Матушка Ирина и матушка Анастасия. Да-да, обе дочери замужем за священниками. Все дети выбрали духовную дорогу в жизни.
Я их приучала. Я сама стояла, молилась, и детей своих рядом. То есть мы молились с самого детства. То есть молитвы там маленькие, там побольше. Все. То есть я как бы за этим следила. Я иду на службу, и с батюшкой мы едем, если все, дети наши с нами. Илья в алтаре, дочери на клирос со мной. Еще больше молиться надо стало, потому что дети маленькие, потом растут, еще больше, сейчас еще внуки, сейчас вообще просто еще больше, сейчас что-нибудь звонит, мам, там, Алеша там телефон забыл, не знаю, там, где он, там, что-то, Господи помилуй, помолись, там, мам, там, что-то там заболела, и вот так это все, знаете, еще больше сейчас приходится молиться. Самое сложное, ну, это, наверное, все с благодарностью принимать под Бога, все с благодарностью. Это вот я говорю, я вот недавно к этому только что, я за все благодарю Бога, понимаете? А раньше вот мне как-то было обидно, почему я вот все делаю, молюсь, пощусь, все там вроде стараюсь. А мне, может быть, что-то какие-то скорби, Бог по своей болезни там, то есть там сколько пришлось перетерпеть. Все равно ты знаешь, что промысл Божий во всем. Обращайся к Богу, да, если угодно Господу, Он тебе поможет. А если тебе угодно уж там Богу что-то претерпеть, да, какие-то скорби и болезни, то это уж так, ты уж тогда благодари Господа. Я вот раньше не благодарила, а сейчас благодарю. Господи, ты меня воспитываешь, потому что Бог – это любящий Отец нас. И если мы дети Его, то Он, как мы детей своих воспитываем? Мы их воспитываем, если они наши дети. Мы не хотим, чтобы они там куда-то попали в какую-то компанию, где-то что-то. Да, мы их воспитываем. Так и Бог нас воспитывает для вечной жизни. Сколько болела. Операцию не сделали. Тоже терпеть надо ведь все. Ведь. То на груди была опухоль тоже доброкачественная. Потом сказали, чуть ли не может перейти злокачественно. То есть, знаете, так вот, как бы вот это то одно, то другое. Вот так вот, только вроде это что-нибудь за это успокоится, да, опять какая-то другая напасть. И вот так вот одно, другое, третье. То есть ты вот так вот думаешь, Господи, так это прям то одно за другим. Одно начинаешь как бы чуть ли не в уныние в какое-то там впадать, думаешь, там это... А вот когда вот сейчас вот думаю, Господи, слава Тебе. То есть я сейчас ценю, вот Бог дает день, жизнь дает. Я встаю и благодарю Господа. Господи, слава Тебе, что Ты мне все даешь. Я за все благодарна. Мы всю жизнь с ним вместе. Мы по отдельности никуда не ездили. Дети были, мы детей за собой таскали, всех троих. Все на машину едем, сядем, все едем там и в Москву, и в Петербург, где мы только не были. Раз Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть, что бы ни было, я как бы с благодарностью несу. И муж тоже как бы, ну тоже он, может быть, где-то и обидится, если что-то, но все равно узнает, что у него есть человек, который его не предаст, не подведет, не, то есть опора какая-то, то есть все поможет, все сделает. То есть он в этом уверен.
И она уверена в его сильном плече, в его духовной защите, в его молитве. Молитве, которая помогает услышать голос Христа в повседневной жизни, помогает смотреть на все сквозь призму Его слов, искать и находить Его повсюду. А еще она помогает соединять в себе, казалось бы, несоединимые женские ипостаси.
Та беспокоилась, что-то делала Марфа-то, готовила угощение, там все. А Мария благую часть избрала, села и слушала Господа. То есть это надо и Марфой быть в семье, и Марии тоже. Но я и Марфа, и Мария, может быть, даже. Это может быть дерзко так, но я стараюсь быть и Марией тоже.
Мы все в душе в какой-то степени и Марфы, и Марии. Суета и тишина, горизонталь и вертикаль, точка пересечения которых – сердце. Быть лишь одной из них вряд ли возможно среди людей, но возможно удерживать внутреннее равновесие и при любых жизненных обстоятельствах вспоминать, что у нас есть Христос, и Он каждого из нас знает, любит и слышит.
Когда очень плохо, и сил нет, и земля уходит из-под ног, и казалось бы, что все конец всему, и все нужно... встать и сказать, Господи, я благодарю Тебя за все благодарю, что Ты мне посылаешь, зажечь лампадку или свечку, и встать на колени перед иконами, прочитать молитву Иисусову, может, раз 10-15, может быть, такие которые молитвы, которые тебе близки, твоему сердцу, которые ты часто молишься. И Господь непременно поможет услышать, все равно успокоишься, все равно придет в душу мир.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.